В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. Братья и сестры, мы продолжаем нашу царскую тему с Божьей помощью, Божьей милостью. И сегодняшняя тема беседы, которую подготовил для вас батюшка, «Что говорит нам Господь через святителя Филарета Московского?» Славится земля русская святыми угодниками Божьими, устами которыми к нам обращается и ныне сам Господь, ибо они избранные сосуды Святаго Духа, проводники божественной благодати. Они вещают и ныне к нам через свои наставления, сохранившиеся из веков минулых, из прошлых лет, обращаясь к нам, вразумляя, увещевая, наставляя. Ибо сохранились их письма, сохранились творения святых отцов, и я рада предоставить батюшке слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, позвольте мне поздравить вас с днем святого благоверного князя Александра Невского, перенесение его святых мощей в наш город Санкт-Петербург. Братья и сестры, также всех носящих имя, священное имя Александр, всех Саш, я также сердечно от всей души поздравляю с этим великим днем. Но сегодняшняя наша тема обозначена, братья и сестры, поэтому я перейду уже к ней. Сегодня как никогда важно обращаться к мнению святых отцов по поводу разных животрепещущих вопросов. Особенно же интересно их мнение о богоустановленной царской власти. Это острый вопрос, фактически касается всего нашего земного бытия. К тому же, исходя из отношения к нему, определяется и наша дальнейшая участь вечности. Потому, долго не откладывая это душеполезное дело, обратимся к святителю Филарету и его христианскому учению о царской власти и об обязанностях верноподданных. Слово Божие, как пишет святитель, возвещает христианам, а в лице их и всем народам, всему человечеству, несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. Послание апостола Павла к римлянам. Благоговейному и беспристрастному изыскателю нетрудно дознать и уразуметь, каким образом власть по учению Слова Божия происходит от Бога. Откуда это множество людей, соединенных религией, законом, языком, обычаями, которые называют законом, языком, обычаями, которые называют народом? Очевидно, что множество это народилось от некоего меньшего племени, а племя произошло от семейства. Итак, в семействе, собственно так называемом, лежат семена всего, что потом раскрылось и возросло в великом семействе, которое называют государством. Следовательно, в семействе должны искать начатков и первого образца власти и подчинения, раскрывшихся потом в большом семействе, государстве. Именно отец, который по естественному дару Божию имеет власть дать жизнь сыну и образовать его способности, есть первый властитель, сын, который не способностей своих образовать, ни самой жизни своей сохранить не может, без повиновения родителям и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть Отца не сотворена самим Отцом и не дарована Ему Сыном, а произошла вместе с человеком от того, кто сотворил человека, то и открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой власти, а следовательно и всякой последующей между человеками власти, есть в Боге, Творце человека. Из Него, во-первых, по Слову Божию, всякое отечество на небесех и на земле именуется. Потом, когда сыны сынов разродились в народ и в народы, и из семейства возросло государство, необъятное для естественной власти Отца, Бог дал этой власти новый образ и новое имя в лице царя. И таким образом его премудростью цари царствуют. И далее, сколько бы ни продолжались и размножались народы, как бы ни изменялись государства, всегда посредством вседействующего промысла владеет Вышний царством человеческим. Во времена неведения, когда люди забыли Творца своего, и общества человеческие не познавали своего владыки, Бог вместе с другими тайнами своими и тайну происхождения, придержащей власти, даже чувственным образом представил пред очи мира в избранном для сего народе еврейском. Именно в патриархе Аврааме чудесно вновь сотворил он качество отца и постепенно произвел от него племя, народ и царство. Сам воздвигал судей и вождей сему народу, сам царствовал сим царством, наконец, сам воцарил над ним царей, продолжая и над царями чудесные знамения своей верховной власти. Посему Бог и называется Царь царствующих и Господь господствующих, им же цари и царствуют. Вышний владеет царством человеческим, и ему же восхочет даст е. Господне есть царствие, и той обладает языки. Псалом 21. В руце Господне власть земли, и потребного воздвигнет во время на ней. Может быть, скажут, что все это было во время теократии, то есть богоуправления, а что теперь иные времена? Никто, конечно, не станет спорить, что времена переменяются и что нынешний год уже иной, и не тот, который прошел, но разве какие-нибудь иные времена имеют иного Бога? Разве Бог когда-нибудь отрекся от своего богоправления над миром и человеческим родом, и преимущественно над теми царствами и народами, в которых преимущественно заключено и распространено, или которым особенно соприкосновенно его духовное царство, то есть истинная и святая Церковь? Да, вслед за святителем Филаретом, братья и сестры, и мы скажем, что Господь никогда не отрекался от своего избранного русского народа. Господь, наказуя, испытует нас сейчас, а многими скорбями приводит русский народ в разум истины. Если думают, что богоправление ограничено было только временами Ветхого Завета и кончилось с началом времен христианских, как будто христианский мир уже не нуждается в управлении Божьим, то, напротив, должно сказать, что с Ветхим Заветом окончился только прежний, более частный и чувственный образный вид богоправления. И в то же время начался новый, более общий и духовно-образный. В ветхозаветном откровении Бог Отец рек воплощаемом Сыну Своему: «Проси от Меня, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли». И по новозаветному откровению Иисус Христос есть князь царей земных. Князь царей, конечно, не по тщеславному и бездейственному имени, но по действительной власти и по действию сей власти, говорит святитель Филарет Московский. Да, братья и сестры, обращаю ваше внимание, что эти слова о том, что Господь наш Иисус Христос есть князь царей земных, взято из книги «Апокалипсис», откровение святого апостола Иоанна Богослова, 1 глава, 5 стих. Это очень такое важное место. Кстати, братья и сестры, задумаемся над тем, как страшно хулить царей земных. Ведь сам Господь наш Иисус Христос является, согласно Слову Божию, их князем. Потому ясно, что кто оскорбляет наших святых государей, тот дерзает тем самым идти против самого Спасителя. Так и любой епископ, который скажет худое слово в адрес богопомазанников, попадает под ответ пред самим Богом и священником нашим. Есть над чем задуматься. Царство Господа, царство всех веков и владычество Его во всяком роде и роде. Псалом 144. В наши времена, продолжает святитель, многие народы мало знают отношения царств человеческих к царству Божию, и, что особенно странно и достойно сожаления и ужаса, мало знают сие народы христианские, мало знают не потому, чтобы не могли знать, но потому, что не хотят знать, и глаголющиеся быть и мудри между ними с пренебрежением отвергают дознанное и признанное древнею мудростью, а священное и утвержденное божественную властью. Им не нравится старинное построение государства на основании благословения и закона Божия. Они думают сами гораздо лучше воздвигнуть здание человеческих обществ в новом вкусе, на песке народных мнений, и поддерживать оное бурями бесконечных расприй. В такие времена, как особенно нужно, так и особенно отрадно, должно быть нам, богобоязненные и благоверные россияне, часто напоминать себе и крепко содержать в памяти оправданное судьбою Отечества нашего, приданное нам от предков наших, или лучше сказать от пророков Божиих, то учение, что владеет Вышний царством человеческим, что Господне есть царствие, и то и обладает языки. Если бы этой истины и не открыло нам Слово Божие, мы могли бы найти ее в общем составе наших познаний о Боге, Творце и Промыслителе. Здесь немного остановлюсь, братья и сестры, и добавлю от себя, что во времена владыки Филарета Дроздова обращение как слово «россияне» было естественным. Это слово сейчас подвергается некоторой критике, начиная с эпохи Бориса Ельцина. Но в царское время это слово было общеупотребительным. Так как Бог есть Творец вещественного мира и мира духовного, продолжает святитель Филарет, то, без сомнения, Он и есть промыслитель как того, так и другого мира. И если промышление Божие требует мир вещественный, движимый необходимостью законов при сотворении в него впечатленных, то тем более требует оного мир духовный, которого существа, пользуясь преимуществом свободы, поэтому уже самому могут уклоняться от творческого назначения и направления, и для таковых особенно случаев нуждаются призывать руку промыслителя, охраняющую и возвращающую. А как благоустроение и охранение общества человеческого преимущественно зависит от верховной над ним власти, то и оказывается необходимым, что промышление Божие преимущественно сосредоточено было над верховной властью, чтоб владел Вышний царством человеческим. Братья и сестры, конечно, язык, который использует святитель Филарет, язык того времени, он, конечно, немножко сложноват для восприятия, но все-таки, братья и сестры, я призвал бы вас вооружиться вниманием, потому что каждое слово святителя, оно доносит до нас учение нашей святой православной церкви. Но продолжу. Вот что дальше говорит нам святитель Филарет. Бывает, что царствование или непосредственное промышление Божие над царством человеческим не для всех и не всегда бывает явственно видимо. Это бывает, во-первых, потому что Царь Небесный безмерно высок и непостижим, и его нисходящее действие нередко скрывается в цепи посредствующих естественных причин и действий. Во-вторых, это бывает потому, что царствуя над существами, которым благоволил даровать свободу, Бог хранит неприкосновенным этот дар свой, то есть оставляет довольно простора свободному действованию человеческому. От этого случается, что мы довольно долго слышим шум, видим движение дел человеческих, нередко смешанных и беспорядочных, и не примечаем, как за ними тихо шествует Божий промысел и суд, утверждающий, охраняющий и возвышающий то, что служит Царствию Божию, и ранее или позже низлагающий то, что ему противоборствует. Чтоб явственнее видеть царствование Божие над царством человеческим, нужно с особенным вниманием рассматривать такие случаи, в которых непосредственное действие Божие с особенной ясностью обнаруживается. Хотите ли из действительных исторических событий видеть оправдание этой отрадной для верующего истины? Укажем на некоторые примеры. Посмотрим на избрание Давида в царя Израилю. «Рече Господь к Самуилу, прииди, пошлю тебя к Иисею до Вифлеема, яко узрих в сынех его себе царя». Самуил колебался, находя опасным посольство, и Господь признал опасность и повелел чрезвычайное посольство прикрыть видом обыкновенного жертвоприношения, но самого дела не отменил. Пророк приходит в Вифлеем, пересматривает сынов Иисея, не зная, кто из них должен быть царем. Едва, наконец, найден Давид, бывший у стада и оставленный отцом без внимания, и тогда уже Самуил получил от Бога определительное изволение и помазал Давида в царя. Но что потом? Давид пошел не на престол, а обратно к стаду. По времени он был позван в дом царя, но не царствовать, а играть на гуслях. И еще по времени пришел он в войско, но не как воин с оружием, а как обозный с пищей для своих братьев-воинов. Здесь нечаянно вызвался на единоборство с Голиафом, победил богатыря, приобрел через то славу, сделался сродником царя. Теперь он уже не так далек от престола, но и после этого он еще должен быть не царем, а изгнанником, бездомным, скитающимся по горам и дебрям, не находящим безопасности в отечестве и принужденным удаляться к иноплеменникам. Спрашивается, для чего же Давид был помазан в царя так рано? Так, по-видимому, неблаговременно и даже с опасностью для него, для того, во-первых, чтоб помазанием преподать ему царскую благодать, которая сделала бы его и победителем, и любезным народу, и в бедствиях неодолимым, и, наконец, довела бы до престола, как и сказано в Писании, что вследствие помазания «ношашися Дух Господень над Давидом от того дне и потом» — первая книга царств. Во-вторых, для того рано помазан был Давид, что после, по действительному воцарению его, и непокоривые принуждены были признать, что царь поставлен не случаем, не народом, но самим Богом, когда воцарение Давида, несомнительное по естественному ходу дел, чудесно исполнилось в самой действительности. Наконец, для того, чтоб явственным оказалось, яко не изнеможет у Бога всяк глагол. Перейдем к временам христианским. С самого начала христианства Царство Божие на земле, то есть Христова Церковь, целых 300 лет не пользовалась помощью и покровительством царств человеческих, а, напротив, претерпевала от них гонения и вражду. В уразумение тайны такого попущения Божия вводит нас апостольское слово: «Немощное мира избра Бог, да посрабит крепкое, да не похвалится всяка плоть пред Богом» — первое послание апостола Павла к Коринфянам. То есть по Всевышним судьбам Божиим Церкви Христовой надлежало являться беспомощную, дабы оказалось явным, что она зиждется, утверждается и возвышается не человеческою, но Божьей силою, надлежало ей страдать и страданием победить, чтобы заградить уста неверующих, и хулителям, древним и нынешним. Но надобно же было, наконец, отдать истине и видимую справедливость, надобно было, что по слову пророка одержала правда покой, чтоб Церковь Христова после стольких царей-гонителей имела царя-покровителя. Для сего Бог избирает Константина. Но Константин — язычник, и Христова истина обыкновенным путем человеческого наставления не проникает до глубины его сердца, и вот сам Бог приемлет на себя дело обращения Константина. Послушаем об этом признание самого Константина. «Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, — говорил Константин, — я собственными очами увидел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Вслед затем во сне явился Христос Константину и повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов. Константин исполнил повеленное. Под знаменем креста победил Максентия, сделался единовластителем Римской империи, уверовал во Христа и явился первым христианским царем равноапостольным. Не очевидно ли из этого, что цари христианские первое начало свое ведут непосредственно от Царя Небесного? Такое же божественное промышление можно видеть и в деяниях русского великого князя равноапостольного Владимира, просветившего царство свое светом веры Христовой, а равно и в судьбе других благочестивых царей христианских. Если же сам Бог и словом Своим, и Своими действиями внушает нам мысль, что Он посредством особенного промышления Своего Сам царствует над царством человеческим, то, конечно, мысль сия благопотребна для нас, и мы не должны терять ее из вида. В ней, в этой мысли, заключается сила, оружие, опора, руководство как для царя, так и для царства, и для каждого в царстве. Вот на этих боговдохновенных словах святителя Филарета остановлю немного ваше внимание, братья и сестры. Здесь излагается очень важная для нас всех мысль о том, что сам Господь царствует над царством человеческим. Получается, построение на земле царства приводит нас к царствию Божию. Это ли не смысл нашего земного бытия? Это ли не цель, которой надлежит стремиться в нашей христианской жизни? И потом, что нам тогда лживые слова лукавого, что, мол, сатана управляет миром? Нет, братья и сестры, как сказано в Священном Писании, над всеми людьми Бог наш. Да, зло и злые люди сейчас пытаются навязать всему миру свои суррогатные ценности. Да, истину сейчас обливают потоками грязной лжи, но это не значит, что надо нам усомниться во всемогуществе Божьем. На каждом из нас есть печать дара Духа Святого, дарованная нам Господом во святом таинстве миропомазания. Неужели же какая-то там печать Антихриста может ее снять с нас? Верую, что не перешибет Божью печать лживая печать Антихриста. Пока мы не перестанем свято исповедовать истину Божьего Слова, вот, если мы поверим разным там кликушам, каких сейчас много, и поверим, что печать Антихриста сильнее печати дара Духа Святого, тогда-то мы и попадем под эту сатанинскую печать, потому как будем ложно веровать, что сатана сильнее Бога. Но продолжим внимательно читать слова Божьего святителя. «Как небо, бесспорно, лучше земли, и небесное лучше земного, то также, бесспорно, лучшим на земле должно быть признано то, что на ней устроено по образу небесного. Как и сказано было Боговицу Моисею, «Вишьть, да сотворившийся по образу, показанному тебе на горе», то есть на высоте боговидения. Согласно с этим Бог по образу своего небесного единоначалия учредил на земле царя, по образу своего небесного вседержительства устроил на земле царя самодержавного, по образу своего царства неприходящего, продолжающегося от века и до века, поставил на земле царя наследственного. не вдадимся в область умозрений и состязаний, в которой некоторые люди неизвестно более ли других обладающие мудростью, но, конечно, более других доверяющие своей мудрости, работают над изобретением и постановлением лучших. По их мнению, начал для образования и преобразования человеческих обществ. Уже более полувека образованнейшая часть рода человеческого по местам, по временам видит их преобразовательные усилия в самом действии. Но еще нигде и никогда не создали они тихого и безмолвного жития, какое Словом Божьим поставлено во всегда желаемый образец земного человеческого благополучия. Они умеют потрясать древние здания государств, но не умеют создать ничего прочного. Внезапно по их чертежам составляются новые правительства, но также внезапно уничтожаются. Они тяготятся отеческою и разумную властью царя и вводят слепую и жестокую власть народной толпы и бесконечные распри искательной власти. Они прельщают людей, уверяя, будто ведут их к свободе, а в самом деле влекут их от законной свободы к своеволию, чтоб потом полноправно низвергнуть их в угнетение. Да, какие глубокие и мудрые мысли доносит до нас этот святой человек, братья и сестры. Ведь благодаря Богу и служителю его, святителю Филарету, мы узнаем, что все, созданное такими вот революционерами, умниками век сего, приводит весь земной мир к печальным заблуждениям. Хотя бы тут вспомним ложную идею коммунизма. Сколько людей загубила эта сатанинская идея, сколько людей сейчас губит безумная идея демократии или демонократии, как ее сейчас еще называют, а идея республики, разделяющая сейчас все человечество на некие сектора, разные там республики, со своими псевдонаучными законами, приводящими часто к отсутствию всякого закона, к олигархии, живущей по своим бандитским правилам и понятиям. О, сколько же нам ошибок трудных еще предстоит претерпеть, пока, наконец, мы не поймем, что Богу угодно только царская власть, неограниченная лукавыми человеками из парламента. Только такая Божья власть сможет навести порядок не только в России, но и везде, где люди преклонят голову пред премудростью Вседержителя и Творца всей Вселенной. Потому сатана и боится именно такой власти, потому он и пытается подменить царскую власть разными ложными системами, или, наконец, вместо богопомазанника Христа земного посадить личность противоположную. Этот-то антихрист и есть то последнее построение сатаны на нашей земле, потому как ничего нового в итоге дьявол не может придумать, потому и копирует все с Господа Бога. Царству Божию он может противопоставить только свое антицарство, которое сейчас он глобально и спешно строит, предчувствуя свою будущую погибель в гиене огненной. Но обратим, братья и сестры, опять все свое внимание на слова великого святителя, которые Господь через него дарит нам сейчас, как драгоценный целебный бальзам на наши духовные раны и немощи. Надежнее самодельных умствований должно учиться царственной истине из истории народов и царств, пишет владыка Филарет, и особенно из преимущественно достоверной истории, как писанной не страстьми человеческими, а святыми пророками Божьими, то есть из истории древле избранного и богоправимого народа Божия. Эта история показывает, что лучшее и полезнейшее для человеческих обществ обыкновенно делают не люди, а человек, не многие, а один. Так, какое правительство дало еврейскому народу государственное образование и законы? Один человек, Моисей. Какое правительство распоряжалось завоеванием обетованной земли и распределением на ней племен народа еврейского? Один Иисус Навин. Во времена судей один судья спасал от врагов и зол целый народ. Но как власть судей была не непрерывная, а пресекалась со смертью каждого судьи, то по пресечении единоначалия народ приходил в расстройство, благочестие оскудевало, распространялись идолопоклонство и повреждение нравов. Затем следовали бедствия и порабощение иноплеменниками. И в объяснение таких нестроений и бедствий в народе священный бытописатель говорит, что в тые дни не бяше царя во Израиле, муж ежеугодно предочимо его творяше. Книга Судей, 21 глава. Вот точно так и сейчас в России, братья и сестры. Царя нет на престоле и в головах людей. Благочестие отсюда оскудевает. Распространяется идолопоклонство золотому тельцу, земному богатству. Кругом власть денег и повреждение нравов. Содомиты устраивают свои мерзкие гей-пикеты, а в Отечестве нашем бедствие и порабощение иноплеменниками. Картина очень современная нам, не правда ли? Но что дальше, пишет святитель Филарет? Вновь явился один, полномочный силой молитвы и дара пророческого, Самуил, и народ огражден от врагов, беспорядки прекращены, благочестие восторжествовало. Потом, для непрерывного единоначалия, Бог в народе своем поставил царя, и такие цари, как Давид, Иосафат, Иезекия, Иосия, представляют в себе образцы того, как успешно самодержавный государь может и должен служить к прославлению Царя Небесного в земном царстве человеческом и вместе с тем к утверждению и охранению истинного благоденствия в народе своем. И во времена новой благодати всепромыслитель Бог благоволил призвать единого Константина и в России единого Владимира, которые апостольски просветили свои языческие царства светом Христовой веры и тем утвердили незыблемые основания истинному их величию. Благо народу и государству, в котором единым всеобщим и вседвижущим средоточием, как солнце во вселенной, стоит царь, свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею царя небесного, мудростью я же от Бога, а также великодушием, любовью к своему народу, желанием общего блага, вниманием к благу, к благому совету, уважением к законам предшественников и к своим собственным, и в котором отношения подданных к верховной власти утверждаются не на вопросах ежедневно возрождающихся и не на спорах, никогда не кончаемых. но на свято хранимом предании праотеческом, на наследственной и благоприобретенной любви к царю и отечеству, и еще глубже — на благоговении к царю царствующих и Господу господствующих. Все промыслителю Господи, ты дал сей дар верной тебе России, нам остается благоговейно хранить и деятельно возвращать сей дар твой, вседушевно благодарить за оны и молить. Утверди, Боже, сие, еже соделал еси в нас. Псалом 67. Да, здесь владыка Филарет четко указывает нам, что царь есть величайший дар от Господа, верный Богу России. Но, увы, братья и сестры, мы отказались от этого дара. В 1917 году решили, что сможем прожить без царя, но как при царе. И понеслась вперед кровавая дорожка к ложным ценностям призрачного светлого будущего, которое никогда не настало в нашей стране далече. Увы, русских людей постигло сильное разочарование, потому как сошли мы с царской столбовой дороги, а пошли неверным коммунистическим путем, а потом увязли в демократическом болоте олигархического разлива. И что же нам теперь делать? Извечный русский вопрос. Так надо нам пошевелиться, чтобы окончательно не увязнуть в этой темной трясине нашего самовольного блуждания. Нельзя нам, други, впасть в уныние, надлежит выбираться из труднейшего положения. Но я верю, что это подсильно русскому народу, потому как наш народ обязательно обратится к Богу. Только с Богом мы выйдем из этого мрачного болота и победим. Потому так нужна сейчас правильная царская молитва, которая всегда звучала на всю Россию в золотое время империи. В книге псалмов читаем: «Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется и я, от плода чрева твоего посажду на престоле твоем». Псалом 131. При таком понятии о клятве мы должны признать, продолжает святитель, что когда клялся Господь Давиду истиною, то есть истину своего слова утвердил клятвою, и притом с дополнением, что не отвержется и я, то есть, что неоднократно только исполнит свое слово, но сохранит оное на продолжение времен, то уже этим самым указывает на предмет клятвы важный, благопотребный, благотворный. Какой же это предмет? Наследственность царской власти. От плода чрева твоего посажду на престоле твоем. Из такого представления дела, очевидно, вытекает следующие истины или догматы. Первое, что Бог посаждает царя на престоле, или, иначе сказать, царская власть есть божественное учреждение. Второе, что Бог посаждает на престоле царевом от плода чрева царя, то есть наследственной царской власти есть также божественное установление. Третье, что царская наследственная власть есть высокий дар Божий избранному Богом лицу, как об этом свидетельствует обещание сего дара с клятвою, а также и другое божественное изречение — «вознесох избранного от людей моих». Четвертое, что царская власть наследственная есть и для народа важный и благотворный дар Божий. Благость Божия беспристрастна, и премудрость Божия всеобъемлюща. А потому, если Бог дает царю дар, от которого должна зависеть судьба народа, то без сомнения он дает сей дар, провидя и предустрояя тем благо всего народа. Настоящее свидетельство знаменитого архипастыря русской церкви для нас, в особенности теперь, является ценным. Митрополит Филарет принадлежит к числу таких великих святителей православной церкви, которые насчитываются единицами. Вследствие обильных поразительных проявлений в нем даров Святого Духа, мудрости, целения недугов, прозорливости, богословского ведения, а также по святости жизни и аскетическим подвигам, его можно сравнить с такими великими святителями, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Тем, чем они были для всей древней церкви в защите православия и насаждении в людях чистоты христианской жизни, тем явился для русской церкви и митрополит Филарет. В данных словах своих он не только бесподобно изобразил все благодетельное значение царской самодержавной власти в жизни ветхозаветного избранного и русского православного народа, но пророчески предрек то ужасное угнетение, в которое последний низвержен ныне Богом, а лучше сказать, сам низринулся по допущению Божьему. Причем здесь указана и причина этого несчастья, которая состоит в том, что русские люди удалились от божественной истины Священного Писания в его учении о благодетельном значении единодержавной или самодержавной власти. Они восприняли вместо истины дьявольскую ложь тех либеральных русских вождей, вся мудрость которых заключалась лишь в проповеди разрушительного социалистического учения о призрачных свободах. Вся их сила была направлена только на уничтожение православной веры и основанной на ней нашей царской власти, источника величия и славы России. Вместе с тем, из настоящих слов митрополита Филарета мы можем черпать для себя и указание, что следует нам, русским людям, делать теперь для спасения и возрождения нашей Родины. Эти золотые слова побуждают нас направить все наши силы к тому, чтобы у нас в России была восстановлена царская самодержавная власть. И мы не можем игнорировать настоящего призыва нашего великого архипастыря, ибо призыв этот основан на божественном откровении и святоотеческом учении. Содержание слов митрополита Филарета совпадает по своей сущности и принципиальному значению, в частности, с учением величайшего исповедника и отца церкви святого Федора Студита. Таково учение о самодержавной царской власти и ее значении в нашей жизни по данным божественного откровения и святоотеческого учения.
Благодарим вас, батюшка, и напомню, братья и сестры, сегодняшняя тема, которую подготовил для вас отец Роман, звучала так: «Что говорит нам Господь через святителя Филарета Московского?» И мы услышали те боговдохновенные святые слова, которые изливались из, можно сказать, сосуда Духа Святаго, самого святителя Филарета Дроздова. И вы знаете, братья и сестры, в эти дни мы вернемся сейчас в наш мир грешный и прелюбодейный, поскольку мы живем в это время, когда неправда еще торжествует, и, как нам сообщили наши радиослушатели, братья и сестры, все мы, вы слышите, ежедневно возносим молитву и за царя, о даровании земли русской царя, и молитва по соглашению идет. И, как вы слышите, мы молимся о заключенном, о рабе Божьем Константине Юрьевиче Душенове. Братья и сестры, я знаю, что отец Роман духовно окормляет и духовно поддерживает, молится за Константина. Он постоянно присутствует на всех этих судилищах, укрепляя Константина. И я хочу сказать, что батюшка принес для вас важную информацию, связанную с очередным судилищем над Константином. Батюшка, пожалуйста, у вас есть возможность донести это до слушателей.
Да, братья и сестры, 15 сентября в 10 часов утра будет очередное судилище над нашим православным воином Константином Юрьевичем Душеновым. Это адрес Фонтанка, дом 6. Если, братья и сестры, сможете, то приходите, помолимся вместе, чтобы действительно удалось обжаловать вот то решение Всеволожского суда, которое действительно ужесточает режим содержания ныне заключенного раба Божьего узника, нашего дорогого православного человека Константина Юрьевича Душенова. Братья и сестры, будем молиться, даст Господь, отслужим молебен, приходите, храни вас всех Господь.
Я напомню, братья и сестры, 15 сентября, это четверг, 10 часов утра, областной суд, Фонтанка, дом 6. Суд, судилище неправедное над рабом Божьим, воином Христовым Константином. Константином Юрьевичем Душеновым. Братья и сестры, напоминаю, сегодняшний пастырский час провел для вас священник Роман Зеленский. Благословите, батюшка.
Божье всем благословение. Храни всех Господь. Аминь.